На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кефи Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Грузии продолжают протестовать против возобновления авиасообщения с Россией и позиции властей в отношении подсанкционной семьи Сергея Лаврова. Как реагируют самопровозглашенные республики Абхазия на возобновление полетов между Россией и Грузией? В самопровозглашенной республике Южная Осетия отметили День осетинского языка. ЮНЕСКО отнесла его к числу исчезающих. События за неделю на Северном Кавказе в подкасте «Кавказ Реалии» и Кати Филиппович. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В Грузии не прекращаются акции протеста. Оппозиционно настроенные граждане утверждают, что действия власти, допустившие возобновление авиасообщения с Россией и принимающие на территории Грузии родственников, ответственных за оккупацию грузинских территорий российских чиновников, неприемлемы. На сторону протестующих встала и президент Грузии. В правящей партии, в свою очередь, назвали нарушением прав человека введение санкций против членов семьи Сергея Лаврова и пообещали стоять на страже закона. Владимир Унанянц с подробностями.
Люди не должны нести ответственности за действия своих родственников. Такой аргумент выдвигает грузинская мечта. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя акции протеста против нахождения на территории страны родственников главы российского МИДа Сергея Лаврова, обвинил протестующих и президента страны в нарушении закона гостеприимства и подчеркнул, правительство Грузии не присоединилось к западным санкциям в отношении России и, соответственно, не намерено следить за их исполнением. Более того, по словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, введение персональных санкций в отношении членов семей российских чиновников является грубым нарушением прав человека. Никакие санкции не могут быть применены к члену семьи в целом. Такой подход грубо противоречит стандартам в области прав человека. Я специалист по правам человека. В свое время я изучал эту сферу в Германии. И могу прямо сказать вам, что применение санкций к члену семьи грубо противоречит стандартам в области прав человека. И это еще очень мягкая оценка. Вам известно, что Важеб Шавела написал произведение «Гости хозяин» еще в 19 веке. Тогда общество в мире было относительно менее цивилизованным. Это касается и Грузии. В то время в Грузии жило гораздо больше собирательных Саломе Зурабишвили и Элене Хоштари. И именно для подобных представителей темного народа Важеб Шавела и написал поэму «Гости хозяин». А госпоже Саломе Зурабишвили следовало бы оставаться в рамках своих полномочий. Президент не имеет права говорить от лица грузинского народа. Этой привилегией обладает лишь грузинская мечта, которой народ доверил это право на выборы. Накануне на коротком брифинге президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала действия правительства и правоохранительных органов, заявив, что разделяет чувства протестующих. Более того, по словам главы государства, возобновление полетов грузинской национальной авиакомпании в Россию неприемлемо. Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways и призвала сограждан сделать то же самое. Ответ не заставил себя долго ждать. Директор авиакомпании Томас Гаиашвили заявил, что до тех пор, пока Зурабишвили не извинится перед грузинским народом, ей не разрешат подняться на борт Georgian Airways. Я вспоминаю Грузию в конце 80-х годов прошлого века, когда в Самтреде была переделана железная дорога, чтобы разрушить советскую экономику. Госпожа Салуме сейчас, похоже, действует по инерции того же мышления и считает, что остановка грузинской авиакомпании разрушит российскую экономику. Или что это за демократия такая, если большинство будет действовать в соответствии с мнением агрессивного меньшинства? Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой. Госпожа Салуме бойкотировала национальную авиакомпанию. Мы объявляем ее персоной нон-грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, мы не пустим ее на наш борт. Правящие партии продолжают настаивать. Главным критерием, которым руководствуются соответствующие службы в отношении людей, пересекающих грузинскую границу, является закон об оккупированных территориях. Как подчеркнул генсек грузинской мечты и по совместительству мэр Тбилиси Каха Каладзе, если человек не нарушал этот закон, он может въехать в Грузию. А когда этим вопросом спекулируют, это двойные стандарты. Я не знаю, был ли это зять Лаврова или другой человек, не имеет значения. Важно одно, нарушили ли эти люди закон об оккупации. Соответственно, если они закон не нарушали, то имели полное право въехать в Грузию. Что касается протестов, это люди, которые правили страной в течение нескольких лет. Мы помним их заявления после войны 2008 года, их открытые призывы в адрес россиян приезжать в Грузию, путешествовать по Грузии, заниматься бизнесом. Мы также помним официальные письма, которые были посланы в Россию через несколько дней после войны, где граждане Российской Федерации приглашались в Грузию. А сегодня мы слышим их заявления. Это обычные лицемеры. Они спекулируют. Любой человек увидит в этом двойной стандарт. Мы не должны повторять этих ошибок. Напротив, мы должны проводить прагматичную политику в интересах нашей страны и нашего народа. При этом ни Иракли Кубахидзе, ни Каха Каладзе не видят двойных стандартов в том, что Грузию за годы нахождения у власти грузинской мечты не раз посещали люди, имеющие непосредственное отношение к положениям закона об оккупированных территориях, включая депутата Российской Госдумы Сергея Гаврилова, который являлся одним из самых ярых сторонников признания независимости Абхазии и Южной Осетии. К слову, дочь Сергея Лаврова, Екатерина Винокурова, находится в санкционных списках США и Великобритании с весны прошлого года. В оппозиции считают, что заявления представителей правящей партии, действия правоохранительных органов, когда те защищают членов семей высшего руководства страны-оккупанта и задерживают граждан своей страны, является откровенным предательством. Об этом, в частности, говорится в коротком заявлении лидера партии ДРОА Элене Хоштари, также задержанной на акции протеста. По словам оппозиционерки, все полицейские, кто охранял комфорт танцев дочери Лаврова, предатели, а все, кто проявлял насилие в отношении протестующих, насильники. Что касается заявлений лидеров грузинской мечты, то, по мнению наблюдателей, они могут быть расценены западными партнерами как довольно недвусмысленный сигнал. Правительство Грузии прямо заявляет, что не собирается исполнять санкции, наложенные на российских чиновников и членов их семей Евросоюзом и США. И это несмотря на то, что такие шаги могут быть расценены Брюсселем и Вашингтоном как помощь России в обходе санкций. И это накануне принятия Евросоюзом 11-го пакета ограничений, который, как подчеркивали лидеры ЕС, будет нацелен на то, чтобы закрыть для Москвы обходные пути. И в этом контексте Грузия вполне может вместо статуса кандидата в члены ЕС получить вторичные санкции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба подверг критике власти самопровозглашенной республики за отсутствие реакции на отмену России визового режима и возобновление авиасообщения с Грузией. Оппозиционер указал на договор, согласно которому Москва и Сухуми должны проводить скоординированную внешнюю политику, особенно когда речь идет о Грузии, с которой Абхазия находится в состоянии войны. Общественный деятель Астамур Какалия, напротив, считает, что это неплохо для Абхазии, так как грузинское правительство не идет на поводу у радикалов. Рассказывает Виталий Шария.
10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года после так называемой «Гавриловской ночи» в Тбилиси и отменил визовый режим для жителей Грузии. Аналитики предсказывали в последние недели, что такое решение вот-вот может быть принято. Вопреки привычной логике, многие в Грузии, прежде всего оппозиционеры, возмутились им. Наиболее радикально настроенные грузинские оппозиционеры заявили, что будут стараться воспрепятствовать запланированным рейсам. А тут еще подоспел скандал вокруг российской авиакомпании «Азимут». Ей, наряду с другими, на которые не наложены ЕС и США антироссийские санкции, было разрешено осуществлять с 17 мая прямые рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Дело в том, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных государств, в полном соответствии с тем, что почти 15 лет назад их независимость была признана Российской Федерацией. В частности, желающие могли указать их при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон об оккупированных территориях. Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвинирадзе обратился к правительству Грузии, а лидера оппозиционной партии ДРОА Елена Хуштария и вовсе обвинила на брифинге власти страны в измене родине. Но спустя примерно 2 часа Мшвинирадзе опубликовал новый пост, сообщив, что Азимут удалил Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации. Наблюдатели отметили, что Азимут поступил в соответствии с давнишним рассуждением Генриха IV, что Париж стоит обедни, но при этом попал в политическую ловушку и оказался под перекрестным огнем. 16 мая депутат Госдумы РФ Осетин Зураб Макиев направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову и руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой проверить, соблюдает ли Азимут законодательство России, признавшей независимость республик 26 августа 2008 года. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии Азимута на авиаперевозку. И тут Азимут додумался таки до того, до чего мог и сразу додуматься, убрать вообще графу «страна» на своем сайте. Это последнее сообщение, прочитанное мной на тему скандала, который можно назвать «бурей в стакане воды». И не знаю, как реагировали на него абхазские интернет-пользователи. Но вот как они реагировали на сообщение, что Азимут убрал Абхазию и Южную Осетию из списка стран на своем сайте. Комментарии в основном были ироническими. «Как же мне быть теперь?» Конец цитаты. «Надо срочно организовать манифестацию с плакатами, что мы бойкотируем теперь этот Азимут». Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось с общественным деятелем Астамуром Какалия. И вот как он оценил ситуацию.
«Экономически и для России, и для Грузии выгодно открытие этих рейсов. И если это выгодно и России, и Грузии, то никак мы этому воспрепятствовать не сможем даже при желании».
Что касается скандала вокруг авиакомпании «Азимут», то, по мнению Какалия, ситуация в итоге разрешилась без моральных потерь для Абхазии. Он говорит:
«В принципе, я думаю, для Абхазии неплохо, потому что это еще один камешек в копилку мира в регионе. То есть грузинское правительство не идет на поводу радикала, никакого второго фронта не собирается открывать».
Относительно опасений в Абхазии, что авиасообщение между Россией и Грузией перенаправит туда часть турпотока, который поехал бы в Абхазию, как Алия заметил:
«Сказать, что это так сильно повлияет, и все туристы уйдут в Грузию, не приедут в Абхазию, нет, их огромное количество, столько этих самолетов физически не привезут людей».
А вот лидер оппозиционного абхазского народного движения Атгур Ардзинба придерживается другого взгляда. Он написал в телеграм-канале: «Наш союзник и стратегический партнер Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний. Никто не говорит о том, что Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным Западом. Но когда речь идет о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, что здесь наше мнение должно учитываться». Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Чем отметилась неделя на Северном Кавказе? Об этом в подкасте «Кавказ Реалии» расскажет Катя Филиппович.
Смерть измученной 4-летней девочки в Ингушетии, возвращение воевавшего за Украину чеченского бойца в Грозный. Об этом и не только в 132-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас проведу я, Катя Филиппович. Привет. В ингушском Малгобеке прошли похороны 4-летней Самиры, которая 27 апреля попала в больницу в бессознательном состоянии. В родной семье ребенок регулярно подвергался жестокому насилию. Врачи зафиксировали у нее множественные травмы и пневмонию. Кроме того, у жертвы выявили явные признаки сексуализированного насилия. Об этом со ссылкой на медзаключение утверждают собеседники сайта «Кавказ Реалии». Также об этом заявляют со ссылкой на врачи ингушские блогеры, активисты, адвокат и религиозные деятели. Правление Следственного комитета лишь спустя 3 недели сообщило о проведении проверки по факту сексуализированного издевательства над ребенком. Физическому насилию также подвергались сестры Самиры. Об этом сообщало местное издание «Фартанга» со ссылкой на собственные источники. О смерти девочки вечером 16 мая в своем телеграм-канале сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. «Врачи оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови», – написал чиновник. Ранее о таком заболевании у ребенка не сообщалось. Обсуждаемые в сети подробности Калиматов также не прокомментировал. 5 мая в следкоме утверждали, что в СМИ якобы распространяется недостоверная информация об этой истории, какая именно, не уточнялась. 17 мая в ведомстве без дополнительных подробностей сообщили о возможной переквалификации дела. На арестованную мать девочки заведены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Запросы редакции «Кавказ Реалии» в Управление Следственного комитета по Ингушетии, а также ингушскому омбудсману Зариме Чахкиевой остались без ответов. В отношении Чахкиевой сейчас проводится проверка на предмет соблюдения должностных обязанностей. Об этом 17 мая сообщила советник главы Ингушетии Юлия Чернышова. При этом вечером 17 мая в дом мужчины, которого подозревают в сексуализированном насилии над ребенком, неизвестные бросили гранату. Об этом сообщают источники редакции «Кавказ Реалии» в силовых структурах региона. При этом местные телеграм-каналы сообщают о задержании по делу о насилии над ребенком 60-летнего многодетного отца из Малгобекского района республики, который ранее был судим. В момент нападения на дом он находился в СИЗО. Пострадавших не было, уточняет телеграм-канал «Мэш Кор». В Чечню вернулся Хусейн Джамбетов. Это бывший боец, воюющего в обороне Украины чеченского отдельного батальона особого назначения, сокращенно ОБОН. Сразу после его прибытия в Грозный в сети появились многочисленные видеоролики с участием Джамбетова. В них он выражает поддержку режиму главы Чечни Рамзана Кадырова и утверждает, что оказался здесь добровольно с целью, цитата, «открыть двери для возвращения настоящим мужчинам». Конец цитаты. В России против Джамбетова возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, а сам он объявлен в розыск. Но все это не помешало ему вернуться в Чечню.
Судя, Россия, Бош, ла илаха илля Аллаху.
На родине Хусейн Джамбетов лично пообщался со вчерашними противниками. 15 мая, например, появился видеоролик, где он с командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова, Замидом Чилаевым, обращается к бойцам этого подразделения. На рубашке перебежчика появился значок с изображением Кадырова-старшего. До этого он носил там значок с флагом независимой Ичкерии. Выступление Джамбетов закончил призывом «Ахмат Сила», после чего достал пистолет и выстрелил в воздух. В воюющем за Украину чеченском батальоне назвали поступок Джамбетова предательством и признали, что случившееся – это не только удар по репутации, но и прямая угроза. По словам заместителя командира ОБОН Зумсо Амаева, сейчас военным ясно, что перебежчик всегда действовал во вред батальону и, скорее всего, был завербован кадыровцами еще до приезда на фронт. С августа 2022 года он занимал в батальоне должность начальника информационно-аналитического отдела. Председатель правительства непризнанной республики Ичкерия Ахмед Закаев опубликовал приказ об освобождении Джамбетова от должности. Он датируется 6 декабря 2022 года. Причиной в документе указано состояние здоровья. Само подразделение ОБОН было создано по приказу Закаева.
В реальности этот человек никак не может повлиять на ситуацию нашей армии в рядах вооруженных сил Украины, и никак не может его предательство или его поездка в Чечню изменить ход событий. Те пытаются сделать на нем какую-то пропаганду. Это говорит очередной раз о том, что у них дела обстоят очень плачевно, раз они прибегают к помощи таких людей, как Хусейн Джамбетов.
В прошлом ноябре в интервью редакции «Кавказ Реалии» Джамбетов вспоминал, что 13-летним подростком участвовал в Первой Чеченской войне, а во время Второй уже освоил диверсионную работу. В 2003 году он был объявлен в России в федеральный розыск, после чего эмигрировал в Европу, где получил международную защиту. Возвращение Джамбетова для нашего подкаста комментирует председатель Чеченского комитета ТОЛОМ Джамбулат Сулейманов.
Какая-то спецоперация, потому что вот сейчас молодые, новые, они не столь основательные. Мы видим, как Халитова Хасана, как Тумсу Абдурманов впутали вот в историю, которая на самом деле бьет по самой идее. Мне кажется, вот история с Джамбетовым, она из той же как бы... из той же оперы. Но он как бы сам человек, который хотел примирения в чеченском обществе, может быть, на этой волне они его поймали, но они однозначно его перехитрили.
Рамзан Кадыров заявил, что принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, похищенный из конюшни в Чехии в марте этого года, возвращен в Чечню. Это якобы удалось сделать при помощи неких сотрудников спецслужб Украины, которые, по словам Кадырова, инициировали кражу. Подтверждение этих слов глава Чечни не привел. Затем Кадыров опубликовал видео, где он встречает лошадь в Грозном. Характерная форма отметина на лбу лошади на видео похожа на форму звездочки с ранних фотографий Зазу.
Но потом они не договорились друг с другом, и деньги у меня остались. Лошадь сама пришла домой, получается.
Однако глава Чечни утверждает, что его люди, цитата, «не заплатили обещанные деньги, якобы причастным к похищению предполагаемым представителям спецслужб Украины, а просто забрали коня, пока те выясняли между собой отношения». Это тоже цитата. При этом 15 мая он утверждал, что заплатил за возвращение коня 18 тысяч долларов. В полиции Чехии отказались комментировать последнее заявление Кадырова и добавили, что продолжают расследовать дело о краже. Служба безопасности Украины на запросы редакции «Кавказ Реалии» о комментарии к заявлениям Кадырова не ответила. Зазу является частью имущества главы Чечни, на которое из-за санкций после аннексии Крыма был наложен арест. В частности, жеребцу нельзя было покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках было запрещено перечислять на счет Кадырова. В Чечне детей погибших сотрудников правоохранительных органов будут обучать стрельбе из оружия. Для этого власти планируют направлять их в центр, открытый на базе так называемого Российского университета спецназа в Гудермесе. В этом учебном заведении готовят наемников для отправки на войну против Украины. О новой инициативе на совещании с руководителями отделов МВД в Грозном сообщил советник главы Чечни по силовому блоку и по совместительству его племянник Хамзат Кадыров. Чиновник призвал, цитата, «работать с каждой семьей и никого не оставлять без внимания». Конец цитаты. Ситуацию для нашего подкаста комментирует правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Испытывая резкий недостаток в человеческих ресурсах, местная власть применяет и щупает все новые и новые методы для восполнения этих ресурсов. И один из этих методов – это вовлечение детей в войну. Метод, кстати, очень характерен любому другому диктаторскому режиму, когда этот режим уже находится на конечной стадии своего существования. И для того, чтобы легитимизировать этот способ в первую очередь перед местным населением, власть местная решает применить это правило точечно, а не всплошную на все население. То есть отбираться будут именно дети сотрудников власти. Вместе с этим это имеет и другой оттенок, когда ребенка в возрасте 15, 16, 17 лет забирают в такое вот училище, так скажем, военное, и его там воспитывают. И это воспитание и обучение находится в рамках идеологизированном, в связи с чем вырастает такой вот боевой солдат.
Российский университет спецназа, в котором планируется обучать детей силовиков, стал крупнейшим плацдармом подготовки наемников со всей страны после начала войны против Украины. По словам Рамзана Кадырова, еженедельно там готовят порядка 200 так называемых добровольцев. На данный момент редакции «Кавказ Реалии» известны имена более 200 убитых на войне против Украины уроженцев Чечни. На этом у меня все. Вы слушали 132-й выпуск подкаста «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и юге России. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович.
Эхо Кавказа.
Бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, осужденный в 2021 году на 16 лет лишения свободы за жестокое убийство 22-летней бывшей супруги Регины Гагиевой, вернулся домой во Владикавказ. Он получил президентское помилование через полгода службы в зоне так называемой специальной военной операции. Его досрочное возвращение вызвало в северо-осетинском обществе не меньшее возмущение, чем совершенное им преступление. Подробности у Мурата Гукимухова.
Бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, приговоренный к лишению свободы за убийство супруги Регины Гагиевой, вернулся во Владикавказ. Заметившие его в центре города родственники Гагиевой добиваются объяснения от прокуратуры об освобождении Техова. Напомним, 18 сентября 2019 года Вадим Техов явился в офис, где работала экс-супруга, и закатил ей сцену ревности. Семейная сцена закончилась поножовщиной. Техов нанес Регине удары ножом в спину, живот и голову. Через неделю мать трехлетнего ребенка умерла в больнице, не выходя из комы. Преступление не просто вызвало резонанс, оно буквально взорвало общественное мнение Северной Осетии. В феврале 2021 года Техов был приговорен к 16 годам лишения свободы и отбывал наказание в Ставропольском крае. Как стало известно, в прошлом году он записался добровольцем на службу в зоне СВО, где вскоре попался на распространение наркотиков. Жители Северной Осетии, комментируя эту историю в соцсетях, выражали уверенность в том, что скоро он снова окажется в местах не столь отдаленных. Но нет. Через полгода службы Вадим Техов вернулся домой. По наблюдениям осетинского блогера Алика Пухати, общественность республики явно не была готова к такому обороту.
Люди, которые буквально недавно поддерживали историю с тем, что заключенные должны идти на войну и смывать кровью там свои грехи, да, в кавычках. Сейчас эти люди столкнулись с тем, что, оказывается, не все они там умирают, и через полгода они приходят обратно. И, ну, вот сейчас, например, вряд ли женщины в Осетии себя будут чувствовать довольно безопасно. И они теряют ощущение того, что государство хоть что-то контролирует.
Политический журналист Руслан Тотров отмечает, что в этой страшной реальности, в которой оказалось общество, есть две стороны. Первая – практическая. Уже сегодня очевидно, что сотни официальных грабителей, убийц, насильников будут возвращаться с фронта. И здесь возникает законный вопрос. А готовы ли к этому население республики? Насколько они защищены государством от искупивших вину? Имеют ли органы правопорядка или надзора какой-то внятный план на этот счет? Вопрос не праздный. В Цхинвале месяц назад один из искупивших вину вагнеровцев, Георгий Сиукаев, зарезал в центре Цхинвала Сослана Валиева, совершенно безобидного душевнобольного с сознанием 5-летнего ребенка. Вторая сторона вопроса, по словам Тотрова, этическая. Насколько нравственна сама практика прощать страшные преступления в отношении людей, чтобы решить некие практические задачи, стоящие перед государством, говорит Руслан Тотров.
Конечно же, это серьезный удар по осетинскому обществу. Кстати, по обществу, которое в публичном уж пространстве, по крайней мере, вполне себе поддерживает все то, что сегодня Российская Федерация делает на так называемом внешнем контуре. Возможно, это даже хорошо. Как бы кощунственно сейчас не звучали мои слова, но теперь в головах осетин, поддерживающих все то, что делает Российская Федерация, случится серьезнейший когнитивный диссонанс, потому что человек, совершивший немыслимое, Техов, кто позавчера наносил десятки ножевых ранений бывшей супруге, которого в Осетии в свое время осудили решительно все, теперь оказывается едва ли не герой.
Почему сразу обязательно герой?
Потому что мы уже слышим реляции, в том числе от, например, главы Северной Осетии Миняйла, который на пресс-конференции сегодня, пожурив так достаточно мягко Техова, тем не менее не преминул вернуть, что он знает, что вот бывшие заключенные храбро сражаются на фронтах. То есть, по сути, Воленс, Ноленс, даже господин Миняйло, что для меня неудивительно, поскольку он тот еще ястреб в этом отношении, он тоже легитимизирует присутствие этих персонажей в публичном пространстве, хотя справедливости ради. Говорит, что лично конкретно Техова он бы не выпускал и на его месте в Осетию не возвращался, но жизнь, дескать, сказал господин Миняйло, диктует свои обстоятельства порой. То есть, в любом случае, как я уже говорю, это волей-неволей легитимизация. Поэтому возвращение Техова в Осетию и тех, кто подобен Техову, в некотором смысле может быть полезно для того, чтобы начать переформатировать сознание той части осетинского общества, которая готова поддерживать любую абсолютно непотребность.
Кажется, у этой истории нет решения, не вызывающего диссонанс не то что в обществе, но даже в сознании одного человека. Мы говорим сейчас о тех, кто принял эту реальность. лояльность, не уехал из страны и не готов противостоять системе. Что бы они выбрали, отправлять на фронт своих детей и мужей или все-таки зэков? Причем туда, куда их отправляют, в самое пекло, на самые безнадежные с точки зрения выживания участки фронта. Конечно, они выберут зэков, уже выбрали. Эта история замечательна еще и тем, что она не обременяет совесть. Зэки идут туда добровольно, а не вместо их драгоценных родственников. Вторая сторона этой истории – а зачем зэку идти рисковать жизнью? Какая у него мотивация? Естественно, досрочное освобождение, причем вчистую, без всяких ограничений. По принципу «я полгода рисковал жизнью вместо ваших детей и мужей, и за это требую для себя волю». И эта история вроде бы всех устраивала, пока не пришло время выполнять обещанное. Выжившие возвращаются, пусть не исправившиеся, зато, как и многие возвращающиеся оттуда, мобики и контрактники со свернутой на бекрень крышей, с посттравматическими расстройствами психики во всем своем великом многообразии. Как бы ни складывались дальше события, этого уже не изменить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время краткого выпуска новостей. В студии работает Кэти Боджоришвили. На саммите группы семи в Хиросиме журналисты задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках украинской армии. «Думаю, нет», — ответил Владимир Зеленский. «На сегодня он только в наших сердцах», — добавил украинский лидер. Такую трактовку беседы в воскресенье привело агентство «Рейтер». Отмечалось, что журналисты задали вопросы Зеленскому перед встречей с президентом США Джо Байденом на полях саммита. Агентство «Франс Пресс» пишет, что ответ Владимира Зеленского о Бахмуте был не совсем понятен. «Вы должны понимать, что от города ничего не осталось. На сегодня Бахмут только в наших сердцах», — цитирует Зеленского агентство. О неточной трактовке слов Владимира Зеленского написал в Фейсбуке и его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Президент России Владимир Путин ранее признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК «Вагнер» и российских вооруженных сил и пообещал государственные награды всем отличившимся. Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите группы семи в Хиросиме. В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия, боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов «Хаймарс», а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных. На встрече лидеров стран G7 в Хиросиме находится и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у него состоялась личная встреча с Джо Байденом, который заверил Зеленского, что США делают и будут продолжать делать все возможное для поддержки воюющей Украины. Это была первая личная встреча Байдена с Зеленским с момента его визита в Киев в феврале. Американский президент вспомнил, как во время прогулки по Киеву слышал сирены воздушной тревоги. «Мы шли дальше. Вы не обращали внимания на сирены? Я тоже не обращал», — сказал Байден. США получили четкие заверения от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать переданные Западом боевые истребители F-16 для проникновения на российскую территорию. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме. Одновременно в беседе с журналистами Байден заметил, что самолеты F-16 могут применяться где бы ни находились российские войска в пределах Украины. Заявление Байдена приводит, в частности, Associated Press. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступил на саммите группы семи в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям. Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. «Я выражусь очень ясно, Совет Безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить войну в Украине. И это вызывает огромное разочарование и гнев», — говорил он во время визита в Киев в апреле 2022 года. В Чечне объявили несколько тендеров на закупку оборудования из США и Евросоюза для канатной дороги на курорте Ведучи. На это потратят 355 миллионов рублей, сообщает «Кавказ Реалии». Каким образом власти планируют исполнить закупку в условиях санкций, неизвестно. Общество с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» разместило 2 тендера на поставку запасных частей, специального инструмента и электронных компонентов для канатной дороги ВЛ-1. Согласно первому тендеру стоимостью в 312 миллионов рублей, поставщик должен предоставить исполнительные элементы немецкой компании «Шмезель», тормозные колодки британской фирмы «Ферродо», шайбы шведского производителя «Нордлок», клиновидные ремни фирмы «Гейтс» из США и другие. Второй тендер на 43 миллиона рублей предусматривает поставку модулей «Синумерик» от немецкого производителя «Сименс». Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе обвинил президента Грузии в распространении ложной информации. Он прокомментировал слова Саломе Зурабишвили о несостоявшейся 20 мая в Кварели свадьбе, на которую прибыла дочь главы российского МИДа Екатерина Винокурова-Лаврова. Президент сделала заявление по поводу грузинских авиалиний и призвала к бойкоту. Кроме того, отметил Динарадзе, не мог министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявить президенту страны о том, что он перенес свадьбу на второй день. Конец цитаты. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кити Бочоришвили. Продолжаем программу. Сегодня, 21 мая, отмечается День памяти жертв Кавказской войны. Грузия, признавшей 12 лет назад геноцид черкесского народа, вскоре может присоединиться Украина. Наш корреспондент Андрей Джуфалакян поговорил с автором проекта «Сикасиенс Медиа» Айдамиром Казаноковым. В детстве он жил в Абхазии, а в Тбилиси переехал после начала войны в Украине. Мечта черкесов – единство на своей родине, говорит он.
Для черкесского народа, наверное, сегодня это самая значимая дата. Это дата окончания русско-черкесской войны, дата покорения, оккупации Черкесии. По-разному можно подбирать разные терминологии. Но сегодня этот день отмечается как день памяти и скорби в черкесском мире. Где бы ни проживали черкесы, этот день выделяется, конечно же. Но мы сегодня новое поколение транслируем и хотим, чтобы этот день был не только днем памяти, днем скорби, а днем возрождения черкесского народа. И поэтому эта дата обретает не просто траурный какой-то окрас, но и окрас надежды на то, что мы сможем снова объединиться, так как наш народ сегодня разбросан по более чем 50 странах мира. И, конечно, мечтой черкесов является снова обрести единство на своей родине.
Грузия пока остается единственной страной, признавшей геноцид черкесов. Может ли Украина принять такое же решение? Насколько важен этот процесс для вашего народа?
Признание в 2011 году – это было фундаментальной вещью, потому что на сегодняшний день, по сей день, Грузия является единственной страной, признавшей геноциды. Это единственный международно-правовой акт, который принят страной ООН, который назвал эту трагедию геноцидом. И это, конечно, определенный прорыв в плане, наверное, международных отношений, да, каких-то. А по поводу Украины, да, информация появилась еще год назад, что внесли в Раду законопроект, но буквально на днях уже еще один законопроект внесли уже от партии «Слуга народа», и, насколько нам известно, на 30 мая анонсирована сессия в Раде, и, конечно, это будет дополнительным стимулом и важнейшим шагом для того, для достижения той цели, о которой мы говорили. Спустя 200 лет, можно сказать, тяжелейших ассимиляционных процессов, которые проходили не только в России, кстати говоря, и в Турции, например, тоже, да, мы знаем, какая ситуация была, вплоть до того, что не разрешали фамилии носить черкесские. Сегодня мы можем констатировать, что народ жив, что идея обретения своей родины жива, и в современном мире, век технологий, мне кажется, что гораздо быстрее ускоряются процессы и цели становятся яснее.
Ослабло ли, на ваш взгляд, внимание к черкесскому вопросу в Грузии при правительстве грузинской мечты?
Конечно, в год признания и первые два года были масштабные проекты. Там открытие черкесского культурного центра, который проводит большую работу в вот этих налаживаний контактов, кстати, не только с черкесами, это, наверное, такой общекавказский даже больше центр получается. Какие-то проекты не были реализованы. Наверное, можно было быть более активными в этом направлении и проводить более активную политику. Хотя первый год-два после смены власти были какие-то разговоры, по крайней мере, до нас доходили разговоры о том, что могут отозвать это признание и так далее. Но мы видим, что геноцид признан, мы видим, что Черкесский культурный центр продолжает свое функционирование. Сегодня мы имеем возможность проводить мероприятия определенные, имеем возможность разговаривать на эту тему. Я думаю, что как стороннего наблюдателя, как зрителя со стороны, как черкеса, для меня на сегодняшний день это фундаментально важно.
Вы приехали в Грузию около года назад, после начала войны в Украине. Почему вы выбрали именно Грузию?
Я приехал в Тбилиси 8 апреля прошлого года. Когда началась война в Украине, просто стало понятно, к чему придет ситуация внутри, так как мы привыкли активно выражать свою гражданскую позицию. И, конечно, в первую очередь у черкесов, которые на родине, очень многие, кстати, уехали за этот год, в первую очередь взоры на Турцию бросаются, так как там диаспора огромная, многомиллионная диаспора черкесская. И первая мысль была, конечно, о Турции, но взвесив все «за» и «против», я принял решение, что нужно ехать в Тбилиси. Для нас важно вот это, может, это банально звучит, кавказское единство, но мне кажется, это единственный путь, единственный способ достижения успеха в регионе. И для меня это был таким весомым аргументом. И плюс к этому, конечно, то, что Грузия, как мы ранее сказали, единственная признавшая геноцид страна. Просто было интересно даже узнать мотивы. Мы слышали какие-то нарративы, да, звучавшие, что вот Грузия признала геноцид на зло России, там, например. Хотя нам, как черкесам, мы в любом случае эту новость восприняли с воодушевлением. И какая разница, по каким мотивам, да, признают твое право на родину, право на существование. Но все равно интересно было увидеть изнутри, как думают люди здесь, как к этому относятся. Для меня, конечно, было приятно то, что, ну, 99% узнают и тепло относятся, говорят о братстве, о кавказском единстве. И поэтому, в том числе, конечно, я не пожалел о принятом решении. И более того, очень много интересных проектов, много перспективных идей возникает здесь, находясь на месте с местными ребятами, которые мы планируем реализовывать.
10 лет назад в нашем эфире вышел сюжет под названием «Абхазия, Черкесия, Грузия», что немного напоминает вашу личную биографию. Вы черкес, жили в Абхазии, сейчас вы в Тбилиси. Как вы думаете, что сейчас происходит в этом треугольнике и каковы его перспективы?
Я 10 школьных лет прожил в Абхазии, вырос в Абхазии, можно сказать. И мне понятна ментальность населения, которое там проживает. И если говорить о треугольнике, наверное, главная проблема в том, что сегодня объективно этот треугольник невозможно создать без сторонних участников. И сегодня, если говорить уж в рамках, в контексте, да, треугольника, то и проблемы в этом треугольнике схожи. Вот смотрите, когда мы говорим о черкесском вопросе, мы в первую очередь, я часто говорю, что для меня это вопрос гуманитарного характера, потому что сегодня черкесы не имеют права на возвращение на свою родину. То же самое касается и абхазов, и грузин, которые не могут вернуться сегодня на свою родину. Если мы будем смотреть на эти вопросы в рамках прав человека, в рамках гуманитарного подхода, нам будет гораздо проще решать те вопросы, которые через политическую призму кажутся какими-то невероятно сложными.
С автором проекта «Сикасиенс Медиа» Айдамиром Казануковым беседовал Андрей Джуфалакян.
Эхо Кавказа.
Министерство экономики самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовало данные, которые свидетельствуют о значительном экономическом росте. Экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда ААМТА Натали Смыр уверена, то, что выдается за рост, на самом деле является манипуляцией с цифрами. С главой фонда беседовала Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы публикуют данные Министерства экономики, акцентируя внимание на трех показателях – росте заработной платы бюджетников, росте собственных доходов бюджета и росте ВВП. Разобраться в цифрах помогала «Эхо Кавказа» экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда ААМТА Натали Смыр, которая возглавляла комитет по бюджету. Наибольшее внимание привлекли данные о росте заработной платы бюджетников. Из них следует, что средняя зарплата этой категории граждан в 2022 году достигла 20 100 рублей. В сравнении с 2019 годом рост составил 5 600 рублей. Натали Смыр пояснила, что увеличение заработной платы бюджетникам происходит за счет финансирования из Российской Федерации и не связано никак с достижениями правительства.
Я вообще хочу сказать такие парадоксальные вещи, вот сейчас я звучу. Если помните, когда мы обсуждали проект бюджета на будущий год, есть такая статья в бюджете «Софинансирование по заработным платам». Это софинансирование по заработным платам, которое идет согласно ранее заключенного договора с Российской Федерацией. То есть это происходит практически ежегодно. Идет увеличение и доводится до определенного уровня заработная плата наших бюджетников. В этом больших заслуг нашего правительства, простите меня, нет. И не надо это приписывать на свой счет. Сам министр финансов говорил, что нас ждет большой сюрприз 2025 года, когда прекратится данное софинансирование. И все ляжет временем на бюджет республики. Осталось буквально немного. Согласно ранее достигнутых договоренностей и подписанных договоров, то есть идет сегодня увеличение, в 2025 году это все будет прекращено. Я хочу посмотреть, где мы будем брать недостающую сумму по увеличению заработных плат.
Следующий показатель – это увеличение госбюджета Абхазии за счет роста собственных доходов, который, по данным Минэка, с 2020 по 2022 год составил 67% или 3,2 миллиарда рублей. В 2020 году в бюджет поступили собственные доходы в размере 4,8 миллиардов рублей, а в 2022 году 8 миллиардов рублей. Натали Смыр предположила, что сравниваются два разных показателя – республиканский бюджет и консолидированный государственный бюджет.
Никогда нельзя сравнивать одни цифры. Есть параметры республиканского бюджета, есть параметры госбюджета. Госбюджет – это консолидированный бюджет с учетом бюджета всех районов республики. И он, конечно, на порядок выше. Вот в данном конкретном случае я считаю, что здесь идет неправильное сравнение показателей. Другими словами, это обман. Вот я вам сейчас поясню. Собственных доходов, вы сказали, 4,8 миллиарда. Да. Это доходы республиканского бюджета. На сегодняшний день доходы собственного бюджета республиканского 4,9. Бюджет вырос на 100 миллионов рублей.
Она задается вопросом. При таком росте бюджета, для чего правительство поднимает тарифы на электроэнергию? Энергию. И почему оно говорит, что нет средств на энергетику и необходимо взять у России кредит?
Знаете, здесь еще может быть некое противоречие, которое я усматриваю. Если у нас идет такой рост, 3 миллиарда за 4 года, там параметры 19 и 22 сравниваются. А что же так у нас плохо с энергетикой? Скажите мне, пожалуйста. Если у нас такие темпы роста, откуда такая возникает необходимость, что мы не можем содержать нашу энергетику? Кристина Константиновна говорит о следующем, что у нас темпы роста доходов бюджета возросли порядка 3 миллиардов. И в чем тогда возникает необходимость в повышении тарифов? хлеба до стоимости 2 рубля 70 копеек. Для чего? У меня тогда возникает вопрос. Тогда зачем нам нужен кредит в 1,5 миллиарда? И зачем нам нужно увеличение стоимости киловатт-часа до 2 рублей 70 копеек? Для чего?
И, наконец, рост показателей ВВП, который с 2019 года составил 131%. К 2022 году совокупный объем производства товаров и услуг, по данным Минэко, составил 71,3 миллиарда рублей против 46 миллиардов рублей в 2019 году. При этом рост промышленного производства к 2022 году достиг, по версии ведомства, 7,1 миллиарда рублей против 6,3 в 2019 году. По мнению эксперта, рост ВВП никаким образом на уровне жизни людей не отразился. Эти деньги как пришли в Абхазию вместе с туристами, так и ушли из нее на оплату импорта, который возится в страну.
Если вы мне позволите, я начну с конца, где идет речь о росте промышленного производства с 6,3 до 7,3. 19, 20, 21, 22. 4 года. Рост промышленного производства буквально на 1 миллиард. Что такое рост промышленного производства? Это то, что тот продукт, который мы непосредственно производим внутри страны. А речь идет о повышении ВВП 131%. Во-первых, это в стоимостном выражении. Вы понимаете? То есть увеличился турбизнес, гостиничные хозяйства увеличились, в стоимостном выражении ВВП вырос. Но здесь нет ни учета инфляции. То есть цена поднялась, ВВП выросла. Да, он, естественно, поступили деньги. А куда мы их потратили? Вот рост на душу населения. А что мы сделали с этими деньгами? Мы стали жить лучше? Нет, конечно. С учетом того, что импорт у нас растет, мы все в страну заводим. Экспорт у нас не увеличивается. У нас эти деньги и уходят, понимаете? Мы же не производим здесь ничего. То есть эти деньги, которые говорят о росте ВВП, они практически не остаются у нас в стране и не остаются, как говорится, на каждую душу населения. Вот и все. Качество жизни от роста ВВП, в стоимостном выражении, не улучшилось.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия 15 мая отмечали День осетинского языка и литературы. ЮНЕСКО отнесла его к числу исчезающих. Традиционно в этот день в Цхинвале обсуждают проблемы национального языка. Что ему угрожает, расскажет Ирина Келихсаева.
Осетинский язык – государственный язык Южной Осетии наряду с русским. Однако до сих пор в республике языком делопроизводства является русский. Большинство публичных выступлений местных чиновников и политиков также предпочитают его. Это происходит, несмотря на все усилия, которые предпринимаются в системе образования, где родной язык входит в обязательную программу изучения даже в некоторых детских садах. На разных площадках много говорили о сохранении осетинского языка, который еще в 2009 году ЮНЕСКО внесла в список исчезающих. Местные специалисты осетинского языка не так пессимистичны. Преподаватель вуза Мадина Валева считает, что родной язык будет жить и дальше.
Прежде всего, хочу выразить уверенность в том, что мы сохраним свой язык, несмотря на временные трудности, которые мы сейчас переживаем. Язык – это способ самоидентификации, самовыражения. В современном мире это весьма актуально. Касательно осетинского языка, его положение на сегодняшний день, конечно, оставляет желать лучшего, поскольку нужно уделять должное внимание тем программам, обучающим в детских садах, в школах, в высших учебных заведениях, конечно же, которые мы предлагаем подрастающему поколению.
По ее наблюдению, студенты ЮГУ в большинстве своем демонстрируют хороший уровень знаний родного языка. Большая роль в популяризации языка принадлежит не только преподавателям, но и энтузиастам.
Я в университете старший преподаватель кафедры осетинского языка и общего языкознания. Работаю там с 2003 года. Получается, 20 лет уже стаж. Я преподаю на межфаках. То есть, кажется, в 2011 было принято решение, или даже раньше на всех факультетах абсолютно, всех специализаций изучать осетинский язык и литературу весь первый курс, 2 семестра. Вот. Я веду осетинский язык на межфаках, как правило. И могу осудить только там об интересе к осетинскому языку, о владении. И я могу отметить, что он достаточно высок, потому что уровень подготовки, например, юристов, экономистов, там, историков, филологов, он достаточно высоким бывает.
Как ты считаешь, осетинский язык, он умирает или сейчас очень много говорят?
Вот как раз что... осетинский язык, мое сугубо личное мнение, и, в принципе, наверное, его разделят со мной, осетинский язык не умирает. И он, более того, он будет жить, потому что все языки в тот или иной период переживают тяжелые времена. Ну и наш язык не исключение. И я думаю, что те меры, которые предпринимаются сейчас и на севере, и на юге, да, это и работа энтузиастов в основном, да, ну и государство тоже. Это сайт Иру.ру очень большую работу проводит, да. Там в электронном виде доступен словарь русско-осетинский, осетинско-русский. И там есть, насколько я знаю, все произведения наших классиков, они переведены в цифру. Очень большую работу проводит Барзарцак, это ВКонтакте такая группа, по-моему, это есть. Совсем недавно в Северной Осетии выпустили раскраски по сюжетам Нартовского эпоса, так что я уверена, язык будет жить. Просто надо приложить к этому усилия и не надо его навязывать. Надо просто сделать так, чтобы ребенок с детства хотел, любил и знал свой язык. Для этого, конечно, надо родителям побольше внимания уделить, потому что все-таки язык – это то, на чем говорят дома.
Одна из последних инициатив энтузиастов Южной Осетии – это создание настольной игры на осетинском языке, которую создали сотрудники государственной радиостанции, продолжает Алан Сховребов.
Эта идея настольной игры на осетинском языке, мы решили ее сделать, потому что, во-первых, настольные игры сейчас достаточно популярны среди молодежи, как время проведения досуга, свободного времени и так далее. И вот в такой форме проведения досуга мы добавили саму идею популяризации изучения осетинского языка, запоминания, повторения и так далее и тому подобное. И решили сделать игру на осетинском языке. Известная игра «Крокодил» на осетинском «Кафхондер». Игра простая, особо правил знать не надо, просто нужно показывать мимикой, жестами любые слова и выражения. И в игровой форме она достаточно хорошо, ну скажем так, заходит людям. Нравится играть, вовлекаются люди, просыпается азарт, и вот в такой форме ненавязчивой человек очень легко запоминает, объясняет, понимает значение слов и выражений на осетинском языке. И вот по нашему мнению, это очень хорошо способствует популяризации языка.
Вот как директор радиостанции государственной ИР, какие сложности вы испытываете с привлечением специалистов, владеющими хорошим осетинским?
Похвалим себя, у нас есть прекрасный вечерний две просто замечательные ведущие, две Анны. Вечерняя программа называется «Анна Аргибакаст». И люди, которые очень давно работали на радио, они, приезжая сюда, ко мне в разговоре говорили, что это самое лучшее, вот прямо цитирую, это самое лучшее, что было на Югосибирском радио за все время существования. Настолько свободно и настолько красиво владеют своим языком, что просто не можешь их не слушать и не восхищаться, как красив может быть язык, богат и как можно все понятия и все эмоции объяснить на родном языке. Я, к сожалению, на таком уровне не владею языком, но с огромным удовольствием сам слушаю, когда они ведут эфир. А самая большая проблема, которая возникает с тем, что очень мало людей, владеющих языком на таком уровне. Одна из самых больших проблем – это комиссия, которая не работает, которая создана, по-моему, если не ошибаюсь, совместная с Северной и Южной Осетией, терминологическая комиссия, которая должна регулярно, активно и очень плодотворно работать, присваивая термины современным словам и осовременивая осетинский язык. Этого нет, эта работа не ведется. И люди вынуждены не с научной точки зрения подходить к этому, а как-то самим определять какие-то слова и понятия и пытаться объяснять их многословно. Если бы терминологическая комиссия работала, у нас бы появлялись новые слова, объясняющие новые понятия и современные какие-то смыслы и слов. Вот это большая проблема, потому что на работу этой комиссии можно было бы опираться и развивать намного эффективнее язык.
Если говорить о состоянии осетинского языка, говорит редактор единственной осетиноговорящей газеты Южной Осетии «Хурзарин» Ирина Домбекти, надо понимать, от чего вести отсчет, потому что осетинский язык, как и многие другие языки немногочисленных народов, переживали разные этапы. И тут все зависит от того, насколько его применяют во всех сферах жизни.
Я не говорю о том, что осетинский язык, конечно, был получил импульс, если бы он стал языком образования, но в полном смысле это невозможно. И этой практики нет уже много-много десятилетий, к сожалению. Но вот расширить сферу применения осетинского языка, особенно в Южной Осетии, где он государственный, да и в Северной Осетии он государственный язык, но тем не менее в Южной Осетии он является языком независимого государства. По этой причине возможностей должно быть больше и требований больше к себе самим, чтобы увеличивать сферу применения родного языка. Это важно. А когда посыпаем голову пеплом, все дружно рыдаем, и что? А действия где? Многое запущено, там многое предстоит сделать, но вот как президент в своем приветствии сказал, не нужно забывать, что даже противостояние, стремление к независимости и путь к этой самой независимости, который привел, вся эта дорога начиналась именно с вопроса об отношении руководства Грузинской ССР к осетинскому языку, с вопроса осетинского языка. Так неужто сейчас мы не сможем?
Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.